Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении законопроект о новом порядке лицензирования разработки недр под Черным и Азовским морем. Как теперь собираются делить подводные богатства Крыма? Почему старые украинские лицензии перестали использоваться только сейчас? И есть ли у Киева шанс остановить эксплуатацию шельфа аннексированного полуострова? Во всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Распоряжаться недрами по-новому. Госдума России приняла в первом чтении законопроект об особенностях пользования недрами в аннексированном Крыму. Об этом сообщает сайт российского парламента. Сегодня использование недр на шельфе Азовского и Черного морей происходит без проведения торгов, конкурсов и аукционов, тогда как ранее компании работали по украинским спецразрешениям. По мнению замминистра природных ресурсов и экологии России Евгения Киселева, законопроект должен изменить этот порядок. Авторы документа ратуют за то, чтобы в будущем право на пользование недрами выдавали с разрешения российского правительства. В случае принятия законопроекта для разработки недр на шельфе Азовского и Черного морей необходимо будет выиграть аукцион. Также правительство России будет формировать состав аукционных комиссий. После аннексии полуострова Россия захватила 2/3 украинской территории шельфа Черного моря. В феврале этого года народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Белькова сообщила, с 2014 года Россия незаконно добыла более 7 миллиардов кубометров газа, нефти и природного конденсата.
На момент оккупации Криму народ Украины володів чималими запасами нафти и газу в Криму. А саме через Чорноморнафтогаз, який тоді володів 19 спеціальними дозволами на користування надрами. З них 14 на шельфі Чорного і акваторії Азовського морів, 4 на суші Криму і 1 спецдозвіл на підземне сховище природного газу. Так от, куди дівається український газ сьогодні? На зазначених родовищах веде видобуток Росія через свої підконтрольні підприємства. Товариство не має доступу ні до активів, ні до банківських рахунків, які заблоковані кредиторами.
У 2014 году из-за аннексии предприятие «Нафтогаз України» потеряло контроль над украинской государственной компанией «Черноморнефтегаз». Ресурсы предприятия, в частности, буровые установки, флот и другое имущество были захвачены россиянами. Позже «Черноморнефтегаз» восстановили на материковой части Украины. В декабре 2017-го правительство России одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр на шельфе Черного и Азовского морей. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской отметил, согласно российскому законодательству, с 1 октября 2015-го лицензия на недра, выданная Украиной до аннексии, признаются недействительными.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Государственная Дума Российской Федерации решает переделить крымские недра, что косвенно может свидетельствовать о том, что государственные компании, которые сейчас работают в Крыму, российские, решили бурить больше, бурить глубже, бурить дальше или что-нибудь в этом роде. Вот оцените, пожалуйста, с экологической точки зрения, какова ситуация с природопользованием на шельфе Черного Азовского морей сейчас, вот на данный момент на территории Крыма, и как вы прогнозируете изменение этой ситуации к худшему или к лучшему, или ничего не изменится, а вопрос только на самом деле в бумажках, а не в новых бумажках. Буровых платформах?
Я думаю, что сейчас россияне пытаются усиленно найти способ, которым можно было бы законно использовать месторождение которые находятся в Крыму. Они пытались создать вот этот пояс карьеров, изначально против которых выступили категорически крымские экологи. Сейчас они пытаются найти способ, как бы это все оформить, но это тупик. Это тупик с любой точки зрения, и законодательной, и с экологической, потому что карьеры однозначно нанесут огромный ущерб территории, ландшафту и ресурсам Крыма, но у них нет выхода у российских промышленников, предпринимателей, законодателей, потому что возить ресурсы для строительства того же Керченского моста, который они ведут, они не могут из России, это очень дорого с материка, да, а они ниоткуда вообще не могут их возить сейчас. Но строить это, как говорится, дело чести, да, но сейчас они ищут эти ресурсы в Крыму, и они пытаются не остановиться, не перейти. Но тупик это со всех сторон, со всех точек зрения, потому что для Крыма это будет, конечно же, плохо. Прежде всего уничтожается главная ценность Крыма – это ландшафты. Второе – это нарушаются водоносные слои. Целостность расположения этих водоносных слоев, основные подземные водные потоки. Третье – это создается большая опасность обвала, осыпи. И вообще Крым – это очень подвижные структуры. Тут известняки, а известняки – это такие породы, которые не очень твердые, они легко размываются и, естественно, легко дают обвалы, осыпи и уползни. И тут, конечно, россияне будут искать любые пути, но все это тупик.
Буквально позавчера прошла новость о том, что крымским экологам вроде бы удалось, если я правильно все понимаю, отстоять какой-то кусок оползнеопасного склона, по которому должна была проходить федеральная трасса Таврида. Знаете ли вы что-нибудь об этом?
Я не слышала об этом. Если назовете конкретно, в каком это районе...
Ну, хорошо, тогда вернемся...
Самый опасный склон – это в районе Севастополя, трасса Таврида. Там, где проходит трасса Таврида, наибольший экологический ущерб будет нанесен это в районе Севастополя.
Ну, хорошо, мы когда-нибудь обязательно в программе, посвященной трассе Таврида, вернемся к вопросу об ущербе, а сейчас все-таки сконцентрируемся на шельфе. Добыча нефти и газа, пусть она, конечно, ведется не в таких масштабах, как в Персидском заливе, но все-таки она ведется. Наносит ли она при нынешних технологиях и условиях ущерб экологии Крыма? Как справлялась, если такой ущерб был обнаружен и признан до 2014 года Украина? И как справляется, исправляется ли Россия? Или добывают нефть, а на экологию никто не обращает внимания?
Нет, почему? Внимание обращают, но я думаю, что Россия не справляется. Я упоминала, что тут прежде всего, конечно, экологические последствия отходят сейчас на второй план. Возникают последствия международно-политические и правовые. Вот в 2014 году Украина потеряла 6,6 запасов газа, когда Крым, здесь появились россияне. Но нефтегазовый потенциал Черного моря сравнивают с нефтегазовым потенциалом Северного моря специалисты. Это американский геолог Уильям Райан сравнил, провел такое сравнение. Вот. Построив Керченский мост, россияне хотят решить вопрос энергонезависимости от Украины и ресурсонезависимости. Но опять-таки этого не случится, потому что ни экономические, ни политические условия этого не позволяют. Добыча нефти и газа на шельфе Черного моря, я считаю, что она не столь успешна и не будет успешной для России, потому что для этого существует очень много препятствий на пути реализации этих планов российского правительства. Экологические последствия, да, безусловно, недавно, по-моему, я не помню точно, когда, но недавно была авария, когда разлилась нефть, нужно посмотреть точнее, когда это было. И экологические последствия это, конечно же, тоже будет нести, потому что технологии Россия сейчас не получает, потому что добывать ей труднее по разным причинам, и экологические последствия от этого тоже, конечно, будут. Аварии, скорее всего, будут.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Маргарита Литвиненко, крымский эколог. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», и у нас есть звонок из Крыма. Или не, нет, у нас нет звонка из Крыма. Ну, у нас есть в любом слушатель. У нас есть слушатель.
Добрый, Матвей, пожалуйста.
Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день. Алло.
Да, говорите, пожалуйста, если можете, представьтесь.
У меня такого характера вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность у Украины на международной арене отстоять свои экономические и политические интересы против России именно в акватории Азово-Черноморского региона? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. У нас обязательно будет на связи юрист в конце программы. Мы этот вопрос ему и адресуем. Среди прочего, разрабатывая недра Черного и Азовского морей, Россия использует украинские нефтегазовые шельфы. По словам главы компании «Черноморнефтегаз» Светланы Нежновой, своим законом об особенности правового регулирования в отношении сферы пользования недрами Крыма, Россия пытается скрыть свидетельство преступлений в преддверии международных судов, которые начнутся в текущем году. Об этом Нежнова заявила ранее в комментариях «Крым Реали». Она добавила, что российское правительство планирует отдать украинские недра в пользование своим же офшорным компаниям. Давайте ее послушаем.
Точка зрения.
Федерация продолжает незаконную добычу газа на шельфе Черного моря и Азовского моря, в том числе и в экономической зоне Украины. И с момента аннексии 7,2 миллиарда кубометров газа выкачано Российской Федерацией. То есть, безусловно, запасы уменьшаются газа на шельфе Черного моря в связи с их добычей. Соответственно, это большие объемы, и они заявлены в международных судах против действий Российской Федерации на оккупированной территории. Отчетность периодически публикует легитимное предприятие «Черноморнефтегаз», через которое действует оккупационная власть Крыма. Россия хочет скрыть свои преступления в преддверии международных судов, которые начинаются в текущем году. Поскольку мы знаем, что в мае уже в Гааге начнется рассмотрение суда, международный суд будет, который НАК «Нефтегаз» подал в рамках соглашения по взаимному защите инвестиций против Российской Федерации. И, соответственно, если ранее в 2015 году принимала Российская Федерация закон, которым определяла выдачу спецразрешений на пользование недрами правительством без аукционов, то теперь будут проводиться аукционы и на шельфе Черного моря, что само по себе замечательным является, поскольку шельф-то принадлежит с данными недрами Украине. И таким образом будут привлечены туда субъекты, в которых часть Российской Федерации, собственность не меньше 50%. То есть, соответственно, все эти офшорные организации, которым Российская Федерация планирует отдать недра в пользование, могут потом судиться, в общем-то, и с Украиной. То есть, таким образом, Россия пытается завуалировать хоть каким-то образом ту ситуацию, которая сейчас происходит на шельфе.
Точка зрения.
Это была глава компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова. Помимо нефтегазовых шельфов, в Крыму также активно разрабатываются и подземные недра. Зимой Госдума России приняла законопроект о добыче подземных вод в Крыму. Участники так называемой свободной экономической зоны смогут использовать их для бытовых и хозяйственных нужд, работы объектов промышленности и сельского хозяйства. Украинский адвокат, глава общественной организации Бюро экологических расследований Дмитрий Скрынников ранее сообщал «Крым Реалиям», что разработка недр на полуострове ускорит обезвоживание в Крыму. Давайте его послушаем.
Мнение.
В самом деле и до этого времени разрешение выдавалось, особенно сельскохозяйственным производителям. Я, если не ошибаюсь, в 2016 году около 43 лицензий было выдано на добычу подземных вод. Но в данное, как раз вот данный закон, о котором говорится, оно стимулирует, потому что оно запрещало давать льготы участникам специальной экономической зоны, которая осуществляет недропользование, потому что они не могли получать эти специальные льготы. Таким образом, сейчас открылась дверь для того, чтобы все, кто хотел иметь льготы, и большее количество, скажем так, субъектов хозяйствования начало добывать подземные воды. Ну, по крайней мере, до этого периода это было более жестко и контролировано. Сейчас сейчас их стало просто их станет очевидно значительно больше. Вот, что со собой повлечет, опять же, увеличение количества добычи подземных вод, что для Крыма уже на сегодняшний день, уже в 2014 году били тревогу, что было проблемным добыча подземных вод в таких количествах. В Крыму всегда добыча подземных вод неконтролированная добыча приводила к тому, что была большая угроза минерализации подземных вод. Поэтому это достаточно жестко контролировалось.
Мнение.
Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Михаил Бураменский, юрист-международник, доктор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Михаил, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Итак, начнем, конечно, с самого животрепещущего вопроса. А почему уже с момента там аннексии прошло 4 года, и только сейчас Россия решила, что старые украинские лицензии на недра их не устраивают, и надо срочно организовывать свои новые. Это с чем-то связано, или это просто вот только сейчас руки дошли?
Я думаю, что и руки дошли, и провокации надо проводить дальше. Но в основном это руки дошли, потому что фактически посягательства на недра начались почти сразу после начала оккупации. Так что здесь особенно нового ничего нет.
Хорошо, смотрите, вот сейчас в проекте закона, опять же, мы говорим только о том, что прошло первое чтение, соответственно, могут быть поправки, и закон может быть как-то резко изменен, но мы обсуждаем то, что уже есть. Речь идет о том, что лицензии на бурение нефти, разработку недр на шельфе будут выставлять на аукцион. Это, по вашему мнению, приведет к какому-то изменению там статуса этих самых недр? То есть сейчас будут их разрабатывать с новой интенсивностью, с меньшей интенсивностью, ничего не изменится. И как до 2014 года обстояло дело с выдачей лицензий? Их раздавали кому попало или тоже на аукционах Украина?
Нет, ну, конечно же, Украина это делала на аукционах по своему законодательству. Если мы говорим сегодня о том, что Россия собирается проводить какие-то аукционы, то мы должны четко понимать, что ни одного серьезного участника там не будет, потому что никто не хочет попасть под санкции. Это тоже совершенно понятно сегодня. Таким образом, с одной стороны, это провокация, с другой стороны, это все-таки попытка каким-то образом создать некую внешнюю видимость того, что там что-то происходит вроде бы законно. Я хочу все-таки напомнить о том, что на самом деле предмет незаконного использования недров и фактически это шельф, морской шельф Украины, и плюс к этому незаконного использования исключительно экономических вод, этот вопрос уже находится на сегодняшний день в Международном морском трибунале по морскому праву. И Украина туда обратилась еще в 2016 году, были подготовлены соответствующие обращения. И в мае 2017 года, по сути, началась процедура рассмотрения этого обращения Украины. Таким образом, тема находится на поверхности, она находится в состоянии активного разрешения с точки зрения все-таки торжества международного права. То есть мы видим, что никто на сегодняшний день не собирается оставлять это без внимания. Ну, а, видимо, все-таки Российская Федерация пытается играть свою игру, поскольку если она начала оккупацию полуострова, то дальше они начинают и продолжают незаконное использование и не дали исключительно экономическую зону. Кстати, вот если говорить о том, что же Украина просила у трибунала и просит во время от действия, сегодня рассмотрение идет в трибунале, то это как раз прекращение практически нарушение конвенции 82 года по морскому праву и защиту своих прав в Черном море, предоставить гарантии недопущения повторения нарушений и, конечно же, возмещение причиненного ущерба. И речь идет в этом иске Украины в трибунал именно о том, чтобы защита прав как прибрежного государства, прилегающих к Крыму, акваториях, в Черном, Азовском море и в Керченском проливе. То есть вот фактически это реальное состояние сегодня этих отношений и вот какой спор идет сегодня в соответствии с международным правом.
Раз уже мы об этом заговорили, давайте чуть более детально начнем с того, какие аргументы, ну, то есть какие аргументы у Украины, мы все прекрасно понимаем. А какие аргументы Россия может представить в международный трибунал, говоря, чтобы заявить, что это ее земля, и она тут в своем праве?
Ну, Россия заявляет один и тот же аргумент. О том, что она якобы законно присоединила Крым к российскому государству. Вот этот аргумент, который не выдерживает критики с точки зрения международного права, и это не просто слова юриста, а это те позиции, которые занимает на сегодняшний день и Генеральная Ассамблея ООН, и Парламентская Ассамблея Совета Европы, и Парламентская Ассамблея ОБСЕ. То есть это признанная позиция на сегодняшний день в мире. Так вот, Россия пытается этот аргумент и тут использовать. Это при том, что есть ведь еще и решение Международного суда, которое определяет границы украинского шельфа, и где именно этот шельф привязан к государству Украины, к государству Украина, а отнюдь не к каким-то территориальным образованиям, административно-территориальным образованиям, которые имеются в составе Украины. То есть вот так на самом деле все обстоит.
Как, по вашему мнению, долго будет еще рассмотрение по сути этого спора за шельф и недра и вообще по морскому праву? Можно ли ожидать в этом году какого-нибудь решения?
Нет, конечно нет. Такие процедуры, они достаточно долгие. Вот если брать данное конкретное дело, то сейчас оно находится в состоянии письменного производства, то есть меморандумы в стороны обменялись, и, соответственно, заседание было в мае. Следующее будет подача соответствующих ответных позиций со стороны России будет в ноябре 2018 года. Украина будет отвечать на эти заявления России в феврале 2019 года. То есть каждые полгода будет происходить обмен этим меморандумом для того, чтобы трибунал смог понять позиции сторон, и только потом начнется уже более активная стадия. Очевидно, это все-таки будет или конец 19-го, или начало 20-го года. То есть здесь не может быть быстрых каких-то таких шагов. Но они уже определены трибуналом, уже определены стадии, о которых вот даты я сказал, месяцы я сказал. Трибунал будет двигаться в этом направлении. Так вот, очень важно, что юрисдикция трибунала, она признается и Украиной, и Российской Федерацией. То есть решение трибунала в данном случае будет юридически обязательным для сторон.
Хорошо, смотрите, когда речь шла о Международном трибунале по правам человека в Гааге, Украина, несмотря на то, что процесс еще длится, заявляла ходатайство о том, чтобы трибунал там в рамках начала судебного следствия запретил России ухудшать ситуацию с правами человека на полуострове, в частности, там восстановить Меджлис крымско-татарского народа. Есть ли шанс у Украины еще до того, как этот процесс начнет рассматриваться там в 2020 году, потребовать, чтобы морской трибунал запретил России вырабатывать нефть, добывать нефть и газ на Черноморском шельфе, или таких превентивных мер не предусмотрено?
Ну, меры по обеспечению вы имеете в виду.
Именно так.
Конечно, да, могут быть, конечно, заявлены меры по обеспечению в данном случае. Насколько я понимаю, трибунал просто-напросто еще до этого состояния, этот вопрос пока просто не рассматривал. Хотя, по сути своей, смысл исковых заявлений Украины, он связан именно с тем, что имеет место нарушение прав Украины как прибрежного государства. И, соответственно, нарушаются вот все те позиции, которые имеют место. Да, кроме того, тут же еще один есть момент, достаточно интересный, что Украина ведь имеет права на вот эту часть шельфа, поскольку она ведь эти права зарегистрировала. То есть вот есть специальный такой орган в ООН, который занимается регистрацией границ шельфа. И вот, собственно говоря, называется он комитет ООН по границам шельфа. И Украина там соответствующую заявку сделала в свое время, когда Украина, соответственно, получила независимость. Так вот, для того, чтобы получить какие-то права на шельфе, Россия должна тоже соответствовать, сделать заявку в этот комитет. Так вот, такой заявки нет. То есть фактически все, что там делает сегодня Россия, она делает, как обычный бандит с большой дороги.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Бураменский, юрист-международник, доктор кафедры международного права Института международных отношений КНУ имени Шевченко. Это радио «Крым Реалии». С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.